подкасты «Радио Свобода».
Привитание! С вами канал «Свобода Премиум». Я Юрий Дракохруст, а так само мои коллеги, политичные оглядальники «Радио Свобода» Виталь Цыганков. Виталь, привитание!
Привитание!
И Валер Карбалевич. Валер, привитание!
Привитание!
Тема нашей сегодняшней гутарки – это перемовы Александра Лукашенко и Владимира Москве. Коли коротко, как бы основные тезы, которые прогучали, принамсі, з вуснов Лукашенко, это то, что украинцы собирались напасть на Беларусь, Россия как бы это продуктивила, это был превентивный удар. Россия не имеет чего оправдываться. Прос полгода этот конфликт забудут. Наймиты, замежные наймиты хотят втягнуть Беларусь в войну. И так само Лукашенко выказал сподевание, что ДКБ и другие страны, которые входят в эти союзы, допомогут Беларуси и России переодолеть санкционный тиск.
Я хочу звернуть увагу, что довольно интенсивные перемовы телефонные опошним часом отбывались помеж двумя столицами. И вот раптом нечакано Лукашенко едет в Москву. И мне такое уражение, что идет некая такая довольно острая спречка. Коли телефонных перемовов мало, и треба сустракаться сам на сам. Коли казать про то, про что велася гаворка, то як бы одним питанием, мне здається, якое бы запотребовало терміновой поездки Лукашенко в Москву, и перемогу сам насам питание про больше активный удел Беларуси у этой войне в Украине. В какой форме, в каким выгляде, это иншее питание, але хоча и за все Путин хотел бы больше активного удела Беларуси. И то, какая заявилась сегодня про то, что 16 тысяч арабских доброохотников хочут нібыта поудельничать в этой войне. Ну и начали речить про то, что российских войск не хватает. И тому треба недзе брать. Ну так коли шукать на арабском усходе, то тут побач, так сказать, ее союзник, який мог бы в этом принять удел. И знову же на корысть этой версии кажа то, что Лукашенко, обосновывал необходимость белорусского удела. Мовляв, вот напали, ти то напали, ти то сбирались напасть на Беларусь, украинцы. Тут он запутался сам, сдается еще аудиторию. Чуже тут цікавая, бачите, версия якая? Российская версия, то украинцы сбирались напасть на Донбасс. Лукашенко пропонує новую версию. Украинцы збиралися напасть.
Російська версія, що вони напали, уже напали, бомбовали, атакували, хотіли просто знищити, захопити Крим навіть.
Там він вельми суперечливий. І зрозуміти, чи то напали, чи то збиралися напасть, тяжко з його, напасти тяжко з його на хвисново. І мені подається, що ось питання відкрите. Чи готова сьогодні Білорусь більш активно удельничать, чи вона удельничає, чи не готова, чи удасться Лукашенко уламати, чи він усе ж зможе відбитися і відбивається його вже такими аргументами. Глядіть, мовляв, коли ми тут улезем в українську війну, то ми...
Валер, что-то... Віталь, а як ви відказуєте на це питання? Все правда, Лукашенко, як би так розгорнуто, аргументував право Росії робити те, що вона робить. Що, мовляв, нема вам чого оправдуватися. Путін так сказав, так я не оправдуюся. А от некі інші оправдуються, так от не треба цього робити. І, мовляв, навіть, що значить, українці, коли б напали, було б горше, коли фашисти прийшли. Фашисти прийшли, прийшло не тільки армія, прийшло мільйон чоловік. А тут, значить, навіть по його словах, там некілька було, значить, ракетних установок, ну, все одно, горше, ніж фашисти. Але, ну, вот это вот так. Але при этом было сказано, я уже процитовал это, что, значит, наймиты там крадутся на Чернобыльскую АЭС и хотят втягнуть Беларусь в войну. Так вот, втягнуть в войну, и встать поплеч со своими братами. Вы памятаете, коли напередодні войны Лукашенко казал в интервью Соловьеву, кто пытался, а вот коли, ну, як возникне ситуация складаная, то что будет робить белорусская армия Лукашенко? То же, что и российская. Так это вот то же, что и российская, если втягнуть в войну.
Я спочатку хочу сказать, что Лукашенко мает одну видовочную перевагу перед, ну, большинством, скажем, сучасних політиків, і тим більше перед політиками демократичних країн. Він може казати все, що завгодно, любую лухту, любую, ну, просто абсолютно аномальні, алогічні речі, поскольку його вже немає такої проблеми, як проблема репутації політика. Ось коли вже давно вона зникла, і особливо активно, ну, не будемо казати про всі роки, але от після 20-го року і тепер некий новий узровень після початку війни, репутація всіх його слов, коли вже менавіто по питанню війни, по українським питанню, 100 разів уже було, він говорив те, що оказувалося дворотним, починаючи від того, що ніколи не будуть введені з території Білорусі воєнні дії супроти України і так далі, то коли вже немає ніякої репутації, немає ніякої відказності за свої слова, то говорити можна все, що завгодно. В цьому сенсі, звісно, в певному сенсі можна було б і цією реплікою обмежуватися, але все-таки ми, ну, вимушені аналізувати слова і діяння цього чоловіка, поскольку це все впливає на наше життя і на життя білорусів і всіх країн в регіону. Звісно, ось це, ну, чергова серія виказувань сьогодні, таку мету стратегічну я б так. Ми вас всіляк підтримуємо, Росію, ви молодці, ви все правильно робите, тільки ось без нас. І то, що коаліція правди ви зауважили, нагадали, що він говорив, що білоруська армія буде робити те, що і російська, напевно, така домовленість була. Ми тепер вже доволі докладно відаємо, що Лукашенко про війну, про напад Росії на Україну відав доволі давно, принаймні, тижні, можливо, місяці. І натурально, що він, напевно, ну, виглядає, що думав приблизно так, як і Москва думала. І його перші репліки, ну, тобок, що Росія, що Україна одразу розвалиться, що Росія одразу переможе, і на цій хвалі перемоги, ну, раз уже все рівно прийдеться удільничати, а, видать, Путін так притиснув, що варіанту не було, то поудільничаю і схоплю, що називається, переможні вершки, що-небудь там, некі білоруські символічні полки так само вийдуть з Київ. Я думаю, так він збирався, і менавіто доказують його репліки у перші дні війни, про що у нас на нашому сайті, ну, один з авторів блога описав доволі ярко про те, як Лукашенко перші дні війни називав там Зеленського наполеончиком, виказувалося про українських політиків, там, мерзотників і так далі, і як це все змінилося, ну, опошні, скажімо, дні, навіть тижні. Коли видовочно, що Бліцкриг провалився, коли видовочно, що Україна сопротивляється і, може бути, навіть починає перемагати, коли видовочно, що білоруський уділ нічого, ніякої перемоги не принесе, а принесе тільки проблеми і шкоду самому Лукашенку, не тільки Білорусі. І тут я скажу, що, звісно, ми живемо в світі, де невідомо, що в світі фейків, особливо, ну, на фоні інформаційної гібридної війни, ну, але та інформація, яка справді епізодично поступає там від деяких людей в соціальних сітках, від деяких листів, що все-таки справді в білоруському війську проявляються, скажімо, на самих різних узровнях нежидання йти і гинути в Україні. Ми не ведаємо, наскільки воно структуровано, наскільки воно виражається. Ті, гэта тільки там докладають спецслужби, ті, гэта проявляється навіть неяк публічно. Але ось гэты фактор, то, що от Лукашенко вселяк зараз сопротивляється вводить білоруські войски, і кожен день ми гадаємо, коли він везе, а він все не вводить, я думаю, неяку інформацію, ну, не публічну, йому доносять, і він гэта розуміє, що гэта так само чинник, що вже і перемоги не буде, а буде там только ганьба и страты, когда Беларусь уступит непосредственно своими военными злочинениями на территории Украины.
До речи, такая историчная аналогия, можно пригадать, что у 40-м годе, когда Немеччина почала ворвание во Францию, гитлеровская Немеччина, Муссолини не одразу до ее долучился. Он так само чекал. Ну, когда вермахт стал досягать велизарных успехов, то и он тут, так сказать, как сябра, как союз. Але не одразу. Магчыма, Лукашенко так само, когда 24-го лютого, как вы памятаете, на нараде со своими силовиками, казал, ну, что, ну, украинцы, ну, за 3-4 дня сейчас валятся, сдадутся, их, как бы, нема выйти. Магчыма, ён, ага. И так само, вот так
вот. Протягнуть вашу аналогию, так, она правильно, але трэба тут заварить, ну, что Италия была довольно так, все-таки не то, что там далековато, но и большая краина, и, ну, трошки больше была вага, чем в Беларуси по сравнению с Россией. В этом смысле у Лукашенко меньше выгодная ситуация. И вспоминаюсь так само Франко, испанского диктатора, який не дозволил немецким войскам там зробить операцию на Гибралтар, и Гитлер ничего с ним не смог зробить, но тому, что, ну ладно, лепше вытрымать эту незгоду, чем починать войну с Испанией за гэтага. Але на территории Беларуси стоят российские войски, и у Лукашенко навык меньше шансов, скажем, на нечто не погодиться, чем у Муссолини, але тут, я думаю, он выбрал такую тактику, ну, обороны своей позиции, что я ж прикрываю нашу агульную союзную межу и с Польшей, и с Литвой. И коли наши войски пойдут, мы это все оголим. Но за вас, сколько раз он каже про удар в спину, что мы не даем. То есть он каже, наша армия обороняет Россию от Польши и Литвы, тому, коли она пойдет еще в Украину, то все это оголит заходний фланг. Я думаю, он не спробует, так сказать, отнекаться, оборониться, а он спробует доказать Путину, что, мовлял, удел белорусских войск не принесет никакой практичной корысти, а принесет руки шкоду.
Валер, ну а вот все-таки ваш прогноз, я имею в виду, что прогнозы неудачные, бо справа в том, что мы с вами анализуем заявы, словы, какие были сказаны до перемогу, а не после. После этого они пошли там покойчик, так сказать, и перемовы. Причем, глядячи по всем, глядячи по поведомлению кремлевского сайта, они не протяглые были перемовы. Они скончились, сдается, у 2.20 по Москве. Это значит, что они были на улице. Но тем не менее, вот с уликом того, что вот мы почули перед перемовами, вас, скажем, сдивить, когда Лукашенко завтра скажет, что вот мы отпустим, как бы мы ведь вот яны хотели на нас напасть, и про соответственно, значит, 16 дён мы вот как бы собрались, прочнулись, вот, и наперед.
Меня не сдивить, что все эти максима, але Валера хай откажет.
А вот зараз заведемся по
Валере. Меня уже мало что может сдивить
в этом жизни
Александра Лукашенко. Вось, тому я ничего не выключаю. Але тут же ж я думаю, что есть некий лаг, некая дистанция помеж, скажем так, неуделом белорусских войск в этой войне и полномасштабным уделом. Тут магчымы некие такие промежковые варианты, там белорусские войсковцы могут быть в некой незразумелой форме войти на территорию Беларуси, и войти как складник российских подразделений, и зайти, скажем, как миротворцы для обороны Чернобыльской АЭС от неких наймитов, которые небыто рухаются уздовж белорусско-украинской межи, как чомусь для того, что захопить эту Чернобыльскую станцию. И так далее, и так далее. Вось. Тому тут могут быть вельми разные варианты, и Лукашенко, зрозумело, не хотел бы в этом удельничать. Але тут же возникает проблема, скажем, экономичная. Вот первая проблема экономичная, какая стоит, это, как кажут экономисты, максимум дефолт. Беларусі. Беларусь не мае грошай, каб выплаціць даўгі. А галоўная краіна, якую вінна Беларусь, гэта Расія. І ад пазіцыі Москвы, ад пазіцыі Крымля залежыць, гатовая Расія, скажам, рэфінансаваць, рэструктураваць чарговым разам гэты доўг. Ці адмовіцца Расія гэта рабіць, і тады дэфолт. Ось, таму рычагі ціску ў Расіі, акрамя войскаў расійскіх на тэрыторыі Беларусі, тут шмат. Ось, я думаю, што мы вельмі хутка ўбачым, які варыянт, які вынік з гэтых перамоваў, таму што схаваць удзел беларускіх вайскоўцаў, як бы яго не хавалі, будзе даволі цяжка.
І гэта пераход пэўнага рубікону, пераход пэўнай чырвонай лініі, бо ўсё ж такі пакуль Беларусь трактуецца як, ну, скажам так, памагаты, хаця і, ну, не ў, да, пэўнай ступені, да, пасобнік. Але ўсё ж такі, вот, і эканамісты пра гэта кажуць, што ўсё ж такі, як бы спектр санкцій у Беларусі, ён лягчэйшы, чым адносна Расіі. І магчыма гэта і ёсць пэўнае такое, ну, такой, скажам так, калі не пернічык, то больш кароткі бізун, які ўсё ж такі як бы прапарцыйны ўдзел у Беларусі. А калі ўдзел будзе такі ж, як і Расіі, вот, тады і адпаведна бізун вырасце.
Я нават, Юры, калі ўжо з вамі мы любім гістарычныя паралелі, то можа яшчэ адно праведу, ну не зусім дакладна, ну толькі для развагу, што падчас другой сусветнай вайны нават нейтральныя Швейцарыя і Швецыя не вымушаны былі, ну, як мінімум, прадстаўляць сваю тэрыторыю для чыгуначных, так сказаць, паставак немцам, фашысцкай Нямеччыне, і праз Швецыю ішлі туды ў Нарвегію розныя пастаўкі і ўзбраенняў і розных рэсурсаў, дзе немцы ваявалі з англічанамі ў Нарвегіі, праз Швейцарыю ішлі. І гэта былі, ну, вот так атрымалася, што не зусім нейтральныя краіны, але яны ў нейкай ступені спрыялі агрэсару, но ніхто іх за гэта не караў. Канечне, пасля вайны, канечне, зараз зусім інша сітуацыя, з тэрыторыі Беларусі ліцяць ракеты і ліцяць самалёты, але паўтаруся, пакуль ва ўсіх, як вы ўжо правільна сказалі, ва ўсіх санкцыях, ва ўсім стаўленні ўсё-такі, і нават стаўленні ўкраінцаў, паказвае сацыялогія, ўсё-такі ёсць пакуль аддзяленне ад Беларусі, ад Расіі ў якасці агрэсараў. Гэта розныя ступені ўсё-такі.
Ну і яшчэ адна важная, я думаю, тэма, якую менавіта Лукашэнка узняў. Пуцін, дарэчы, быў даволі нешматслоўным падчас гэтай гутаркі, ён ізноў прыгадаў таваразварот, сказаў, што кшталту мы заўсёды былі пад санкцыямі, ну і нам санкцыі не страшныя, але Лукашэнка вот выступіў з такой ініцыятывай, што давайце збярэм лідараў Еўразійскага эканамічнага саюзу, АДКБ, намікнуў так, што мы ж ім дапамаглі, от Казахстану дапамаглі ж, маўляў, а дзе падзяка. І, маўляў, от разам з імі мы пераадолім тыя самыя санкцыі і яшчэ праз паўгады ўсё забудзем. Такія мы моцныя. Валер, на ваш погляд, наколькі ў дадзеным выпадку як бы лідары гэтых краінаў будуць гатовы нават прыехаць у Маскву, не кажучы ўжо пра нейкае спрыянне вот гэтай антысанкцыйнай палітыцы. Ну і практычна, наколькі яны могуць як бы дапамагчы в этом сэнсе Лукашэнку і Пуціну?
Наконт прыехаць у Маскву не ведаю. Магчыма, што і прыедуць. Наконт таго, каб падтрымаць Расію ў гэтым канфлікце, то яны будуць увесь час, скажам, адмаўляцца ад гэтага. І глядзіце, вось падчас галасавання ў ААН фактычна ніхто з сябраў ОДКБ і Еўразійскага эканамічнага саюзу не прагаласаваў, хаця б не прагаласаваў супраць резалюцыі на Беларусь. І Лукашэнка разумее, што ён аказаўся фактычна адзіным саюзнікам Расіі ў гэтай папулярнай вайне. Ось, і гэта яму вельмі неёмка, і ён хацеў бы, каб Расія прымусіла сілай вось усіх астатніх саюзнікаў падтрымаць Расію. І ён, дарэчы, шматразоў на папярэдніх самітах увесь час паштурхоўваў Вот гэтае интеграционное объединение в антизаходнем керунку. Вот, але дашуль его мало что отримовалось. И навод подчас вот гэтай интервенции у Казахстан, трактовка вот тих подеев у разных краин чальцов ДКБ была разная. Коли Лукашенко однозначно казал, что это змова Захаду, то, скажем, азиатские, яны іншую трактовку давали. Вот, тому я думаю, что с гэтага наўрад ці нешта атрымается. Ну, але Лукашенко тем самым хоча на фоне вось тих, скажем так, ненадзейных союзников доказать лишний раз России, что ён вось надзейны.
Віталь, а як ви оцінюєте можливість не стільки політичної підтримки, скільки як некоторые, ну, принамсі, некоторые країни АДКБ, найперш Казахстан, який навпрост межує з Росією, став таким своєособливим офшором? Ну, от як ми пам'ятаємо, коли були російські і так званые белорусские креветки и так далее. Теперь заходние санкции вельми обмежевывают доступ и Беларуси, и России до просунутых технологий. Але на Казахстан это не распространяется. И вот Казахстан может в этом сенсе стать таким как бы хабом своеобразным, який бы эти санкции, ну скажем так, микшевал. Как Казахстан куплял то, что треба России, ну и, отповедно, продавал России, и тогда вот, мовлял, где же ваши санкции? Нет у вас методов, пусть сопрыгивают. Максим Лукашенко, до речи, это имел на увазе.
Я думаю, про это рано говорить, про такую роль Казахстана. Мне, ну, про этот блок, про АДКБ хочу отказать, что то, что Лукашенко сказал, ну, мне кажется, это он, знал-таки, подстелил соломку Путину в том сенсе, что... Путину самому это неемко было говорить, что вот иншие краины АДКБ, давайте станем в один шерах, бо это было бы спринято, как, ну, некая там мощная Россия, имперская Россия, нечто загадывая Лукашенко, как такие, ну, невеликая краина АДКБ, вот он это пропоновывает своим же партнерам. Я думаю, это, ну, те Лукашенко угадал ожидание Путина, те, максимум, она, вот, Путин просто его попросил так выказаться. Ясно, что вся эта, ну, умовно скажем, допомога, это чисто символично, политично, и все эти постсоветские структуры, яны кируются Россией. Россия там головный экономичный тяжковаговик, она давала кредиты, она там всем остальным допомагая. На этом и трымаются еще эти структуры, как Евразес, там, ну, и АДКБ, что Россия может, будет, альбо не будет, но она мая магчимость не допомагать этим краинам. Адваротнага не было, каб там Казахстан дапамагал Расіі, ці Арменія, там, ці Таджыкістан. Вось. І зараз я не думаю, што Казахстан, вот, як вы спыталі, можа стаць такім хабам. Ну, магчыма, тут ще мала інформації, але, ну, чисто, калі падумаць стратегічна, Казахстан мае зусім іншыя адносіны з Захадам і з Китаем, і неяк так працаваць вот, на Расію, при гэтым губляючы свой магчымы контакты і імідж у вачах заходніх партнераў, калі яны сапраўды выкажуцца, што яны супраць гэтага, магчыма, што і Кітай не вельмі гэтаму будзе рады, то не думаю, што Казахстан захоча взяць на сябе такую небяспечную роль.
Добра, дзякуй вялікі Валер, дзякуй вялікі Віталь. Зразумела, гэта першы аналіз такі па гарачых слядах. Магчыма, мы больш даведаемся, дарэчы, пра што яны там дамовіліся за зачыненымі дзвярыма. І за тым, якія, можа быць, аддаленыя вынікі будзе мець гэтая сустрэча, нашыя гледачы могуць сачыць на YouTube-канале «Свабода прэмі».
Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода».
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг. Ваша свабода.
Подкасты «Радио Свобода».
Привет, это канал «Свобода премиум». С вами праздник Дмитрий Гурневич, а сегодня на связи со мной Александр Невзоров. Добрый вечер, Александр Глебович.
Привет, ребят, привет, дорогие мои.
12-й день идет война в Украине, как говорит весь мир, или специальная операция, как говорят в России официальные власти. И говорят о том многие, что Россия не побеждает в этой войне. Ну а что, если это на самом деле какой-то коварный план Путина, план Б, план С и так далее? На самом деле все идет по его плану. Вы вот не думали про это?
Вот так взять позорно, постыдно, бессмысленно проиграть, устраивать ежедневные истерики и выслушивать их. Нет, я думаю, что это такая не чекистская многоходовка. Ведь он жил последние 10-15 лет под гипнозом представления о том, что он является обладателем невероятной по возможности армии. Что он способен быть повелителем мира и что всякие там Америки, Англии, Франции, ну, существуют, пока это им разрешает Москва, но его мощь, его ракетно-ядерно-артиллерийские пехотные потенциалы превышают все мыслимое. То есть у него была абсолютно та же самая каша, которая есть в головах у диктаторов, потому что мы знаем, что даже южноафриканские диктаторы всегда были убеждены в том, что они обладают какими-то невероятными военными или боевыми потенциалами. И мы знаем, к чему эти иллюзии всегда приводили и как они бывали разбиты.
Ну, был Крым, был ДНР, ЛНР 8 лет назад, все удалось очень быстро и, как говорят многие, красиво, да, как бы, как Путин хотел, так и было. Почему сейчас все идет не так, как было, ну, на ваш взгляд, задумано, где Россия, где Украина, казалось бы, Россия богатая страна, у которой 600 миллиардов резервов, и Украина, которая не могла себе позволить очень многое.
Ну, насчет того, что все было очень красиво, я бы поспорил, потому что вся история ДНР и ЛНР – это история грязная, уголовная. Это история уголовных банд из России, засланных для абсолютной, по своей подлости, такой террористической операции внутри другого государства. И все участники этих банд были, как мы знаем, гражданами России и не скрывали своих желаний оттяпать от Украины кусок. Мы знаем, что в ДНР и в ЛНР к власти пришли не местные шахтеры, не бухгалтера и не компьютерщики. Это все было заварено и организовано Россией. И затем на протяжении 8 лет там поддерживался градус страха, градус ужаса, градус террора. И когда Европа предлагала навести, наконец, порядок, чтобы прекратились жертвы, чтобы могли спокойно по ночам спать дети, не думая, что откуда-то прилетела какая-то мина, причем никто не понимает, откуда и какая, и кто ее запустил, то Россия всегда была против. Россия всегда была против того, чтобы ситуация была отрегулирована раз и навсегда. 11 раз Совет Безопасности ООН предлагал ввести миротворцев. 11 раз ему в этом было отказано. Это нелогично, это не в наших интересах. Это не нужно, это не своевременно, это бессмысленно и так далее, и так далее. Никакого интереса к ДНР, ЛНР многие годы Россия вообще не испытывала. Потому что стоит поднять стенограммы заседаний, например, Государственной Думы только за последние три вроде бы беспокойных года. Вы знаете, сколько раз на заседаниях в 19-м, 20-м и в 21-м году упоминалось ДНР или ЛНР? Очень легко. Поднимаете стенограммы. Сейчас все делает за вас компьютер. В 19-м году один раз. В 20-м году один раз. В 21-м году, по-моему, два раза. И то это не были обсуждения того, что необходимо навести порядок или спасти людей. Нет, это были какие-то обсуждения бюджета, выдачи паспортов, гражданства. То есть это не было беспокойством на эту тему. Поэтому история ДНР и ЛНР совсем не такая красивая, как
она. Я скорее имел в виду Крым, потому что после Крыма там фактически не было никаких боевых операций именно на самом Крыму, и мир, в принципе, ничего не смог сделать против России. Не было таких санкций, которые бы Россия не восприняла, скажем так, легко, потому что сейчас Россия тоже утверждает, что она воспримет их легко, но это совершенно другие.
Совершенно она утверждает, потому что эти санкции в основном бьют по цивилизованной части России, которая всегда делала ставку на Запад, которая понимала силу и важность западного просвещения, западной материальной культуры, которая понимала и знала важность взаимоотношений с Европой, миром, Соединенными Штатами Америки. Эти санкции по ним, вот этому всему кошмарному быдлу, которое никогда в жизни не ездила, не интересовалась, не волновалась, для которого не существует ни западной науки, ни который слово коллайдер слышит первый раз в жизни и думает, что это какой-нибудь там где-нибудь планета. Вот санкции их не волнуют, ведь когда Европа принимает санкции, она полагает, что она делает жизнь народа хуже. Да? Вот эти вот санкции, которые уже адресованы непосредственно населению, народу, Европа не понимает, что есть тот уровень жизни, хуже которого быть не может. И никакие санкции не работают. Они как жили со своими очковыми сортирами, они как строят полоскалки на реке для того, чтобы там стирать и полоскать белье. Они как смотрят российское телевидение, упиваясь его пропагандой, так и смотрят. Для них ничего не поменялось. Эти санкции ударили не по ним. И такая же, а вот эти вот посткрымские санкции были вообще смешными. И наиболее тяжкими из этих санкций были санкции, которые правительство и президент России обратили на свой народ, лишив их там нормальных продуктов, лишив части тех плодов цивилизации, без которых жизнь, ну, по крайней мере, затруднительна. Поэтому Запад вслепую вводит санкции, плохо понимая, что он делает.
Есть у России, в принципе, лоббисты, у хорошей России, которая против войны, она вспоминает, эти лоббисты вспоминают Пушкина, Достоевского, Толстого, композиторов, русских художников, говорят, что есть Россия красивая. Но скажите, как в такой России, где родился там Толстой, условно говоря, возможно, в 21 веке 70% населения, но это по официальным источникам, которые поддерживают сейчас вот эту операцию, войну Путина против украинцев, которые, в принципе, ну, не будем тоже юлить, близко все-таки эти люди, и белорусы, и русские, и украинцы, как бы там ни было, воспитывались они 70 лет в одном концлагере.
Слушайте, вот глубочайшее заблуждение по поводу Толстых, Достоевских, Пушкиных. Вот вам кажется, что есть какая-то русская культура, которая противостоит этому всему великодержавному жлобству, этой шизофрении захватов, этой дегенератии подчинения всех и вся. На самом деле русская культура является первейшим проводником именно этого. Если вы вспомните столь любимого и почитаемого Западом Достоевского, то Достоевский у нас вот под этим тонким слоем каких-то страстишек и вилянием душ, это в чистом виде идеолог русского православного фашизма, который, почитайте внимательно, посмотрите, ведь вся вот эта вот билетристически-романтическая шелуха Достоевского ничем не отличается от такой же шелухи любого западного романиста. Но вот суть, конкретика, непосредственно идея, которая у него есть везде, про то, что Россия – это некий вечный сторож всего тупого, древнего, нецивилизованного, всего обращенного в прошлое, ненавидящего прогресс, науку. Ведь это же все идеи Достоевского. Обратите внимание на того же Толстого, когда тупая, примитивная, нерассуждающая сила является определяющей основной. Толстой, который спокойно врет в 4 томах о том, что происходило в 812 году, он называет поражение, в результате которого Россия бросила на поле боя 30 тысяч своих раненых. Поражение в Бородинской битве начинает воспевать как величайшую победу. Это ли не уродство, не вывих мозга? Какая тут русская культура?
Александр Леонидович, вот Путин уже угрожает миру несколько, ну, более недели назад ядерной войной фактически. Но при этом вот еще один русский человек, известный в России и в Беларуси, Юрий Дудь, говорит, что вряд ли он ее пульнет, потому что человек, который садится там за стол 20 метров от своих министров, которые его главные союзники, там Шойгу или Герасимов, Генштаб, боится коронавируса, вряд ли он запустит такую ракету. Как вы считаете, вообще, вот вы сами боитесь тоже ядерной войны, считаете это возможным или нет?
Понимаете, ядерная война такая штука, которую бессмысленно бояться или не бояться, да? Это все равно тот страшный костер, который себе человечество приготовило, и который рано или поздно неизбежен. И к этому надо относиться очень трезво. Что касается страха Путина за свое здоровье, да кого он-то в случае ядерной войны чем рискует? У него есть бункер глубиной 110 метров с бассейном, с оркестром, с лекционными залами, с роскошными поликлиниками и, вероятно, даже модифицированным выстроенным садиком. Он вряд ли когда-нибудь будет выглядывать в перископ на то пепелище, которое образовалось на пространстве мира и планеты, но просто чтобы не расстраиваться. Поэтому он сможет свои дни дожить в абсолютном комфорте, и его собеседники будут сидеть достаточно далеко от него и там тоже. Он-то чем рискует?
А как вы считаете, поскольку я белорус, меня интересует тоже вопрос Беларуси, потому что это единственное как бы государство, фактически, которым правит нелегитимный руководитель, оно принимает непосредственное участие, потому что самолеты, которые бомбят Украину, они долетают в том числе с белорусских аэродромов. Белорусы очень переживают, потому что, как мы знаем, там свыше 70% белорусов против Лукашенко, там сотни тысяч выходили на улицы, но многие украинцы считают, что белорусы тоже причастны, как Россия. Лукашенко же говорит, что белорусы белые и пушистые, он так недавно сказал, пару дней назад. Как вот вам кажется, получится ли у белорусов именно как народа, я сейчас не говорю про Лукашенко, перед украинцами оставаться белыми и пушистыми в той ситуации?
Я думаю, что Украина мудрая страна, и она понимает, что в Беларуси такая же точно чудовищная диктатура, как и в России, и что белорусы очень многие вещи вынуждены делать из-под палки, из-под штыка, из-под полицейской дубинки, что они жертвы, такие же, как очень многие люди в России, жертвы. Мы прекрасно понимаем, что Лукашенко, да, вот он вписался в лакеи, в халуи к Путину, и что только благодаря Путину ему удалось удержать свою власть, только благодаря Путину ему удалось фальсифицировать выборы и подавить протесты, хотя и белорусы сами в этом в высокой степени виноваты. Я им всегда говорил, что революцию надо делать в соответствии с технологией совершения революции, а не снимать ботиночки перед тем, как встать на лавочку и помахать шариком в сторону диктатора. Диктаторы такие вещи не оценивают. Но вы и огребли по полной за всю свою человечность, за всю свою интеллигентность, за разговоры о мирном способе. Ну, вы получили все. Я думаю, что и белорусы, и все, кто причастны к сегодняшнему украинскому кошмару, они все равно виноваты. Они все равно виноваты, потому что они отдали себя в управление, они полностью подчинились абсолютному злу. Абсолютному Мордору. Они вольно или невольно, но стали орками, стали силами зла. Кто как перед кем будет оправдываться, это дело будущего. Я думаю, что после всего, что произойдет, после того, как это все завершится, просто, ну, смиритесь с тем, что на несколько десятков, а может быть и на сотню лет, не будет любви, не будет дружбы, не будет понимания.
Сам Путин, на ваш взгляд, вообще боится людей в России? Потому что, если вдруг говорят, что санкции приведут к какому-то краху экономики, там, как говорит Дерипаска, три дефолта 98-го года, и люди будут злые, они его свергнут. Вы верите в такой сценарий вообще? То есть, возможно,
Это иллюзия, опять-таки, потому что вот те санкции, которые могут сейчас и которые уже начали работать по отстегиванию России от цивилизации как таковой, эти санкции скорее радуют тот самый глубинный народ, который давно мечтал вернуться в пещеру социализма, давно мечтал вернуться в дерьмовую уравниловку, где не надо раздражаться от чьих-то инстаграмов на Багамах, где не надо начинать завидовать хорошему автомобилю, где все такое же унылое, серое, кошмарное, дешевое, ломкое говно, как оно когда-то было в 70-х годах. Для очень многих людей в России эти санкции являются прям вот манны небесные, они давно мечтали вернуться вот в эту серятину, вот в эту бессмыслицу, вот в эту пакость.
Еще буквально три вопроса коротких. Один из них касается возможного переворота внутри России. Может, вы видели, что там пишут некоторые такие, так скорее, конспирология, что Шойгу готовит какой-то там заговор или кто-то. Вообще в России это возможно, на ваш взгляд, что внутри самой системы что-то произойдет такое, что, в принципе, испортит все планы Путина?
Ну, понимаете, если про заговор внутри путинских элит написано в средствах массовой информации, это свидетельствует только о том, что такого заговора гарантированно нет, да? Потому что заговоры на то и существуют, что они в течение долгого времени, до последнего момента пока, не звучат первые выстрелы. Они абсолютно сохраняются в тайне. Ведь война, которая готовилась на протяжении 6 или 7 лет, до последнего момента казалась всем абсолютной нереальностью. Если бы не несколько там городских сумасшедших типа меня, которые расписывали и описывали ее, и объясняли ее как цель и как необходимость всей политики Владимира Владимировича, то эта война была бы еще большим шоком, еще большей неожиданностью, ведь никто даже накануне, уже после того, как я, ну вот не знаю, ну все слова сказал, ну и на эхе Москвы покойном, и всюду, где только можно было, я об этом говорил, ну, к этому относились как к невзоровским фантазиям.
Поэтому я боюсь вас спросить, в принципе, на ваш взгляд.
А я боюсь вам ответить.
Да, но тем не менее, вот на ваш взгляд, вся эта страшная ситуация, когда, ну, с одной стороны, Украина очень такая, знаете, видно, что у них боевой дух, что они не сдаются, да,
они потрясающие. Они потрясающие совершенно. И вот я могу сказать, что если бы все было по-честному, если бы все было, скажем так, по логике, если бы все было по реальности, то я вот как диагност, который умеет диагностировать эти ситуации, зная одну армию, зная другую армию, зная ситуацию, зная время года, зная мотивацию, зная политику, конечно, я и не сомневался бы в победе Украины. По крайней мере, но не в той победе, которая обычно подразумевается под этим словом, с марш-броском в страну противника, но, по крайней мере, в способности выдавить за пределы своей границы остатки вооруженных сил Российской Федерации, я бы не сомневался. Оказался настолько высоченным потенциал человеческий, воинский, настолько непримиримым. Но я, кстати, это всегда говорил об этом. Я знал, что они дерутся-то не хуже чеченцев. Потому что мне довелось, прошу прощения за откровенность, видеть у украинцев в бою. Правда, я тогда видел их с другой стороны. Я видел их на чеченской войне и видел, сколько страсти, сколько невероятного потенциала воинского демонстрировали силы Унаунцо, которые сражались за свободу Ичкерии, которые для этой свободы Ичкерии делали и гибли, и бились, и были не менее самоотвержены и не менее искусными воинами были, чем сами чеченцы. Чеченцы, как выяснилось, неблагодарны им и быстро это забыли. Поэтому я знал, что такое украинская война, и понимал, что такое украинский стиль ведения войны. Я оказался прав в очередной раз. Потому что, да, они воюют безжалостно, но воюют великолепно.
Была последняя. То есть, как бы, если эти поражения российской армии будут больше и больше в Украине, если конфликт будет затягиваться, это как-то вообще повлияет на позицию Путина, на позицию власти в России? Или все-таки люди, как говорится, как классик сказал, схавают все это?
Я думаю, что прежде всего этого не переживет сам Путин. Вот это будет для него нестерпимо. Не забывайте, что последние 20 лет Россия не занималась ничем, кроме подготовки к войне. Россия только штамповала какие-то немыслимые ракеты, упивалась гиперзвуком, проводила парады, гипнотизировала себя и весь мир собственным военным могуществом и величием. Теперь, если это поражение неизбежно, конечно, пережить они этого не смогут никогда.
Россия
со всеми втекающими и вытекающими для нас последствиями.
И последнее. Россия напала на Украину как раз после 23-го, когда на постсоветском пространстве, так, отмечается День Советской Армии, завтра у нас 8 марта. На ваш взгляд, на что способен, в принципе, по максимуму Владимир Путин, что он может сделать, например, ночь с 8 на 9?
Ну, я не думаю, что он будет каким-то образом свои воинские забавы связывать с так называемым 8 марта, хотя он большой фанат советских праздников и всегда старается делать очень символичное что-нибудь. Но за счет того, что он полностью под властью всякой конспирологии, в том числе советской конспирологии и нумерологии, в том числе, которая обычно идет такой закуской к основным конспирологическим блюдам, ко всему этому аннербе с предками, с подвигами, с духовностью, вот всю эту херистику, да, которая живет в его голове, к сожалению. Я всегда говорил, что мозг чекиста – это очень легкая добыча для попов. Это очень легкая добыча не только для попов, но еще и для конспирологов. Попы здесь просто как бы некий такой, некий фрагмент всего этого страшного конспирологического блюда. Но на ваш вопрос я не отвечу, потому что врать я не научился, а пугать вас не хочу.
Спасибо вам огромное. Я нагадаю нашим глядачам, что сегодня моим гостем был Александр Неузоров. Это был канал «Свобода премия». С вами працював Дмитрий Гурневич Празі. Дякую за то, что были с нами. Бывайте и заставайтесь со свободой.
Вы слухали подкаст «Радио Свобода».
Усе подкасты «Свободы» у интернете на адресе свобода.орг.
Щодня, у любый час, у любым месте, коли зручно вам.
Свобода.орг. Ваша свобода. Подкасты «Радио Свобода». Мова про мову. С Вінцуком Вячорком.
Вітаю, шановное спадарство. І знову про незауважное багаття белорусской мовы. Про випадки, коли нашим двум-трем словам отповідає только одно сусідське, скажем, російське, хоча буває, що і польське, і ангельське. Епоха комп'ютерних перекладників покуль не надто сприяє збереженню белорусской лексичної шматстайності. На жаль, многим, кто вертается до белорусской мовы, компьютерный перекладник с российской, той же Google, сдается худким и простым способом написать белорусский текст. Але у компьютера мозги механичные, и он банально не ведая, что российская «любовь» по-белоруску «любов» ти «каханье», якія сполучаются с розными словами. «Каханье» – мужчины и жанчыны, яны «каханки», а «любов» – матерынская, сыновская, любяць бацькаўшчыну, любяць природу. Зрэшты, акурат гэты прыклад ведаюць многія, нават не абазнаныя ў нюансах беларускай мовы. Зазначу толькі, што выразнае лексычнае размежаванне паміж словамі «любіць» і «кахаць» у беларускай мове робіць яе адметнаю не толькі ад расейскай, где «любить жену», але и от польской, где «мама, коха, дети», и от литовской, але объединяя с украинской. Кахать без особого можно только метафорично, как у гэтым верши Нила Гилевича.
Я хожу за кахами у твоей краявиды и шепчу я признание, о мой край дорогий, знов несу тебе усповедь и тревоги, и крылды, и надеи, и утехи, и любовь, и грехи.
Музыка Игора Лученка спевали «Верасы». Хотя, цікаво, что дзеясловы «кахацца» и «любіцца» – синонимы, и абодва яны менавіта про закаханых. Народная песня «Конь бяжыць, земля дрыжыць».
Любіліся, кахаліся, ёх, ласталкі ў стрэхе, а цяпер мы расстаемся, ёх, ягадкі ў лесе, а цяпер мы расстаемся,
Спяваў наш вялікі тэнар, якога так і не прызналі ў БССР, Міхал Забейда Суміцкі. Ластаўкі ў стрэсе не таму, што яны перажываюць стрэс, а таму, што іхнае жытло страха дому. А словы «кахацца» і «любіцца» прыгожыя і паэтычныя. Іх нельга перакласці адным словам на расейскую. І яны куды лепшыя за ўбогія калькі на кшталт «занімацца любоўю». Яшчэ пара беларускіх словаў. Па-расейску «знаць», па-беларуску і «знаць» і «ведаць». Часта старанныя вучні ўнікаюць слова «знаць», думаючы, што яно русізм, і пераносячы ў беларускую мову расейскую матрыцу. Усе «знаць» перадаюць словам «ведаць», збядняюць мову, бо гэтыя словы ў нас не ўзаемазамяняльныя. Яшчэ Вацлаў Ластоўскі катэгарычна заявіў у сваім хрэстаматыйным слоўніку.
Беларуская мова строга разрознівае знаць і ведаць. Можна чалавека знаць па яго азнаках фізычных, але не ведаць, што ён такое ў сваёй душы. Я не знаю, хто зрабіў, але ведаю, што блага зрабіў. Знаць дурня па чырвонай шапцы.
А знанне Ластоўскі перадае словам «веда», «навука веду» дае. Ян Станкевич показывает розницу на прикладах. Мы знаем своих людей, знать життё, знать историю, ну, до речи, и знаться на истории, иметь специальные опознания. Отсюль слова «знался», «мовознался» и подобное. Ян Станкевич протягивает. Можно знать кого особисто, знать кого шчуток, с выгляду. Собаки его знают. И фразеологизмы соковитые приточивая. Знаешь ты, куриные цицки. Это бок ничего не спознал, не знаешь. А ведать можно нечто конкретное. Никто не ведая, я кто обедая. И он сам не ведая, куды податься. И знов же жменя сталых выразов. Не ведать, куды руки деть. Бог ведая, что. И нават ведая он только зно суды у рот. Але до інших прикладов багаття мови. Сергей Михалок, Рамонки.
Знов путуєш на домах, гнезди парочки бутлов, і кають для всіх дарма. Челентана і буйно, это мой придуманий мир, это мой вольний шлях, і на всіх континентах мир, і рамонки на своїх вуснах.
Мовная стилистика песни накрученная. «Гэта мой у натуры дах». Мяркую, песню перекладали из российской, можа нават автоматичным перекладником, и редаговали пасля. Только так можно патлумачыць, чаму творца называе намаляваны ім фантастычны фэст «Гэта мой придуманы мир». Магчыма, у паэтычным арыгінале быў придуманы мир. Гэта значыць паралельны свет, а зусім не спакой. Хаця хто ведае, калі ў гэтым свеце Ахмадынаджад скача з баракам, то, можа, паэт меў на ўвазе і мир. У расейскай мове такая гульня сэнсаў магчымая без змены слова. Усе ведаем пра дваістае прачытанне назвы раману «Вайна і мир» Лява Толстоя. Была ў песні рыфма «Вольны шлях на тваіх губах», але нехта пільны, а можа кампутарныя мазгі, палічыў слова «губы» русізмам, памяняў на «вусны», у выніку парушыўся беларускі націск. Трэба на «вуснах», а не на «вуснах». Дарма слова «губы» і найперш «губа» в адзіночным ліку таксама ёсць у беларускай мове. У фанетыцы маем тэрміны «губна-губны», «губна-зубны» гук. Скажам, беларускі гук «в» – «губна-губны», абедзве губы яго ўтвараюць. Расейскі «в» – «губна-зубны», бо зубы змыкаюцца з губай. Ёсць выраз, чаго губу раскатаў, так няўхвальна кажуць пра чыесьці завышаныя чаканні. Таксама «есці на ўсю губу», «жыць на поўную губу», «браць у губу», синонім бачыць шкляного бога, капыліць губу, крывіцца. Але перадаваць нешта з вуснаў у вусны, укладваць у вусны. Афіцыйныя даведнікі слова «вусны» фіксуюць толькі ў множным ліку, а ў народна-дыялектнай мове нармальна ўжываецца ў адзіночным ліку, прычым у дзвюх формах – адна «вусна» і адна «вусціна». Аднакаранёвы прыметнік – вусны, адказ, напрыклад. Слова аднакаранёвае з вусцем. Па правдзе, розніцы ў значэнні двух словаў няма. А можа, пара беларускіх словаў «губы», «вусны» стылістычна адпавядае расейскай пары «губы», «уста»? Вось верш Олега Мінкіна «Нясвіскія партрэты».
І раптам уразіў загадкавы позірк жанчына ў манерна абражанай позе. І доўга глядзеў я ў здзіўленні маўклівым у бездань вачэй, прыцягальных і кплівых. І губы, знаёмыя, прагныя губы, такія ж мяне сцалавалі да згуб.
Арыстакратычныя абліччы вымагаюць адпаведнага стылю, і слова «губы» ў ім аказалася дарэчы. То дарма і ляпісы брута ад яго адмовіліся. Мае беларуская мова і нелітаратурныя словы для вуснаў. Ёсць дыялектныя ды простамоўныя грыбы, як дам па грыбах. Грыбаздзіла – губасты. Ёсць лупы. Цікава, што ў расейскім простамоўі гэтае слова можа абазначаць вочы, а ў беларускім – вусны. Лупы адквасіў. Лупы адставіць – зафанаберыцца. Лупы надуць – пакрыўдзіцца. Лупы адвесіць – стаць неўважлівым, вялым. Дыялектны слоўнік зафіксаваў рытарычнае пытанне з вёскі Кураполля Пастаўскага раёну. Для чаго лупы ў горадзе красяць? А больш-менш неўтральна слова «лупы» ўжываецца да жывёлаў. У каня лупы – верхняя і споднія. Нашае слова «лупа» – гэта бясспрэчны балтызм. Па-літоўску так і ёсць «лупа». Толькі не падумайце, што я разгромна крытыкую Міхалка. З вялікай павагай стаўлюся да ягонага творчага шляху, да таго, што ён прыйшоў да беларушчыны. І дзякую яму, што даў мовазнаўцу матэрыял для развагаў. З вамі быў Вінцук Качур.
Ви слухали подкаст «Радіо Свобода».
Усі подкасти «Свободи» у інтернеті на адресі свобода.org.
Щодня, у будь-який час, у будь-якому місці, коли зручно вам.
Свобода.org. Ваша свобода. Thank you.